И поскольку я уже объявил следующего выступающего, значит, это профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Александрович Сидоров. Ученый, у вас степень какая?
Доктор
философских тоже.
Да. Да.
Доктор философских наук, пожалуйста, его доклад называется...
Не называйте его точно.
Хорошо, да, вы говорите.
Потому вопрос. Что даже ошибки, которые бывают в некоторых названиях, ну, естественно, разночтения, они тоже влияют на содержание доклада и, плюс ко всему, в данном случае отражают некоторые проблемы того, о чем я хочу сказать. Но начну я сейчас, да, и мой доклад называется так: «Ленинская трактовка политической культуры и современности». Действительно, не концепция, а именно трактовка, не более того, поскольку Ленин, собственно, политической культуры, вопросами развития ее не занимался, приписывать здесь ничего не надо, использовал как и своеобразное такое идеологическое, теоретическое оружие, не более того, инструмент. Но начну я с другого. Вот здесь замечательная, интересная выставка, которая свидетельствует, она и текстуально говорит об этом, драма революции в переходе от весны к осени. Действительно, драма. И слава Богу, может быть, что мы сегодня употребляем уже именно это слово, а не какие-то другие более резкие или более легковесные слова и понятия. Потому что история всегда есть напряженное развитие событий, действий. И это действительно драма, драма людских сердец, людской мысли. Сегодня все больше приходит осознание того, что бесполезно пытаться заниматься оценками того, что было когда-то, раздавать ордена или говорить «ты плохой, а ты хороший мальчик», и с этим учить там детей, учить молодежь. Я преподаю в высшем учебном заведении, поэтому мне это, естественно, близко. Все больше мы приходим к мысли, что пора понимать то, что происходило на самом деле, понимать движущие силы и те движущие силы идей, которые двигали людьми в их столкновениях между собой, и почему происходило именно так, а не случилось иначе. Это такое мое небольшое вступление имеет отношение. Да, я могу еще припомнить, вот сегодня я открываю газеты «Санкт-Петербургские ведомости», любопытный комментарий Дмитрия Шериха, шеф-редактора этой газеты, как раз посвященный очередной ленинской годовщине. И вот что мне понравилось. Там уже детали, что пишет человек, у каждого здесь свое понимание, свой стиль изложения. Но основная идея – давайте разбираться в том, что есть, и давайте понимать, что несмотря на приходящие обстоятельства современности, настоящее это в истории, а настоящим в истории является личность человека, это остается и останется с нами навсегда. И он цитирует Ленина совершенно спокойно, приводит цитаты, которые выглядят удивительно современно. Но я и в этой ситуации боюсь одного. Вот как на протяжении многих-многих лет просто занимались опошлением этой фигуры, никто не разбирался. Вот повесили икону дедушку Ленина и не более того. И вообще-то люди не разбирались в том, что написано. Я до сих пор помню, я работал редактором Ленинградского радио до того, как стал заниматься наукой и преподавать. Приходили иной раз ученые, которые занимались вопросами, связанными с тем, что написал Ленин, и, что поразительно, иногда ошибались в высказываниях, в истолковании. И один очень умный ученый мне сказал, я тогда был совсем молодой человек, он сказал: «Витя, бойся тех, кто комментирует Ленина. Вообще-то лучше его читать самого». Здесь я, наверное, поддерживаю пафос выступления Михаила Васильевича, что надо читать и понимать то, что написано. А главное еще понимать, когда и при каких обстоятельствах написано. На последнем я особенно настаиваю. А сейчас цитата. Опять-таки, вот длительное время в нашей истории представления о политической культуре связывали исключительно с личностью Ленина. Хотя само понимание политической культуры, или хотя бы первое упоминание, еще у Гердера содержится это за 100 с лишним лет до того, как Ленин произнес эти слова. И позднее, с чем мы знакомы длительное время не были, много разрабатывали это в американской политологии, но мы касались того, что было у Ленина. Так вот, что было у Ленина? В одной из своих речей на всероссийском совещании политпросветов губернских и уездных отделов народного образования 3 ноября 2020 года он говорит буквально следующее. Цель политической культуры, политического образования – воспитание истинных коммунистов, способных победить ложь, предрассудки и помочь трудящимся массам победить старый порядок и вести дело строительства государства без капиталистов, без эксплуататоров, без помещиков. Это возможно, только овладев всей суммой знаний, которую унаследовали учителя от буржуазии. Он говорил при этом, что учителя обладают знаниями, без которых мы не можем добиться своей цели. И вот, таким образом, несмотря на позднейшие фальсификации, все-таки вернемся к первоисточнику и скажем, что Ленин не говорил о политической культуре в том смысле, в котором понимаем мы сегодня. Он говорил о политизации культуры и образования. Каждое явление культуры необходимо поставить на службу строительству социалистического общества. В то же время, и в этой постановке вопроса нет ничего вульгарно-социологического, вульгарно-политического. Ленин признает ценность культурного наследия минувшего, подчеркивает уважение к носителям знаний, к учительскому корпусу, который еще был сформирован до революции. Но при этом есть в его выступлении то, что подчас тоже упускается, есть жесткость политика времен гражданского противостояния. Или поверх баррикад никому держаться не дано. Следовательно, в работе Ленина мы встречаем не отсутствие дефиниции политической культуры, а принципиально иное понимание предмета политической культуры. И здесь мы должны, наверное, обратиться к тому, что в свое время, лет за 5 до этой речи, Ленин высказал идею о тоже известную широко о двух культурах в рамках одной национальной культуры, о культуре эксплуататоров и культуре эксплуатируемых. И опять-таки, и здесь не идет речь о вульгарном отражении, отторжении культурного опыта человечества, и речь идет не о механистической переработке былого культурного наследия. Речь идет снова о творческом воспитании, знать предшествующую культуру и преобразовать ее для воспитания нового общества. Сегодня закономерно спросить себя, возможно ли понимать и представлять себе политическую культуру в идейно-теоретической парадигме Ленина. Здесь можно просмотреть такое решение вопроса, развитие вопроса. Является ли политическая культура определенной частью духовной культуры общества? Или же политическая культура тождественна духовной, но она просвечена как рентгеновскими лучами политики? И действителен ли и нынче закон подчинения культурного процесса господствующей идеологии? Этот вывод звучал еще у Маркса и Энгельса как идеологическое господство правящего класса. Я не буду зачитывать известные здесь цитаты, сделаю только определенный из этого вывод, что господствующий класс всегда через своих идеологических агентов, через каналы массовой коммуникации представляет свой интерес как всеобщий. Но вот абстрагировать, придать своим мыслям форму всеобщности, это только первая часть задачи, которая стоит перед идеологическими агентами. Второе, абстрактное слово превратить в конкретное и через массовую коммуникацию, самое главное, довести до сознания каждого индивида. И здесь используется и применяется все. Газета, радио, телевидение, искусство, все жанры искусства, хотя в каждом из них проходит свое идеологическое противостояние. Но, конечно же, мы понимаем, не были идеалистами, в том, что господствующий идеологический класс или слой, как угодно здесь можно это называть, он всегда захватывает главные рычаги, селекторные рычаги, там, где идет управление массовой коммуникацией. Я занимаюсь со студентами проблемой, в частности, политической культуры журналиста. И вот здесь перед нами вместе со студентами стоит один серьезный вопрос. А как все-таки разбираться с этой политической культурой? Что это есть? Это действительно ли просто взяли механически, составили политику и культуру? Или же можно представить себе журналиста, вот я культурный, я равно отношусь хорошо к Михаилу Васильевичу и к Василию Михайловичу, хотя они из разных политических лагерей. Я пытаюсь доказать своим студентам, и в общем многие очень хорошо это понимают, что если быть честным перед собой, то, конечно же, всегда твое сочувствие и твое слово будет на стороне определенной политической силы. Так в чем же будет все-таки выражаться политическая культура журналиста? И можно в условиях, когда действуют разные политические силы, разные политические партии, они выражают интересы определенных частей целого, я имею в виду общего, надо быть честным перед собой и перед своей аудиторией и честно говорить о своих политических взглядах. И только честное, точное, достоверное отображение действительности в конечном счете ведет к демократическим преобразованиям, причем таким демократическим преобразованиям, которые устраивают большинство политических сил. Вспоминается в этом отношении и знаменитая статья Энгельса о Карле Гейнсене. Он же ведь там говорит, что мы не за то критикуем Гейнсена, что он не коммунист, а за то, что он плохой публицист демократической партии. У Энгельса-то как раз там просвечивала эта очень тонкая мысль. Работай ты как хороший публицист демократической партии на благо своей партии, но ты тем самым все равно будешь продвигать и общественную мысль, и созревание общественного политического мировоззрения общества вперед, через противоречие. В середине 20 века термин «политическая культура» — это не отклонение в сторону то, о чем я сейчас буду говорить, это необходимо для дальнейших каких-то выводов. Его активная разработка этого понятия, этого представления перешла на североамериканский континент к американским политологам. Они здесь задавали тон, в частности, Сидней Вербе, Габриэль Бауман и другие. Там действительно столкнулись мы с людьми, я имею в виду как ученые, как специалисты, столкнулись политологи с интереснейшим явлением, изучая реальность многих стран, в частности, там изучалась Латинская Америка. Почему есть политические институты, точно такие, как в лучших, скажем, странах демократии, но работают они с точностью наоборот, все не так. И нашли они свое объяснение в том, что разная у народов политическая культура. И вот здесь и объяснили очень даже интересно, выстроили схему, какие бывают типы политической культуры и так далее, и что политическая культура делится на компоненты, знания политической системы, эмоции по отношению к ней и политическое поведение человека в соответствии с этими знаниями и эмоциями. Но здесь уже в самом своем зародыше эта парадигма политической культуры стала давать некоторый сбой, несмотря на то, что она вроде бы уже полвека торжествующе ходит по учебникам политологии, в том числе теперь и в нашей стране. В чем сбой этой парадигмы? В том, что с самого начала те же Алмант и Верба показали, что, во-первых, демократия, она красивая, но она есть где-то более красивые типы. Патриархальный, подвинический, активистский тип. Значит, патриархальный – это для континентальной Европы. Там остатки былых времен и былой культуры. Подвинническое – ну, это для тоталитарных обществ. Активистская, ну это, конечно, англосаксонского типа политической культуры для Великобритании, Соединенных Штатов, культура гражданина, культура участия. И вот эта декларация культуры участия гражданина в политической жизни общества, она, казалось бы, может становиться знаменем для научных исследований, продвижения науки. И здесь уже о былых дефинициях вроде ленинской трактовки можно забыть, как если бы не одно «но». Те же самые Алмант и Верба в одной из своих работ пишут: «Все бы хорошо, да вот народ мешает». Понимаете, это как есть замечательная народ шутка, что хороший институт, только вот студенты здесь лишние. Вот понимаете, речь идет о том, что, а вот как бы сделать так, чтобы граждане, они ведь не совсем такие образованные, умные, как представители элиты. С одной стороны, они были активными, но с другой стороны, в меру пассивными. Я так почти цитирую дословно. У меня есть цитата, могу сказать. С одной стороны, они были бы почтительны для по отношению к элите, с другой стороны, стремились бы обновлять ее и так далее. Вот это или-или, вот как бы сделать так, пройти по этой золотой серединке. Это доказывает только одно, что, ведь это серьезные ученые, Алмант и Верба, доказывает только одно, что в своих исследованиях реальной политической практики они обнаружили некоторые противоречия, о которые они и столкнулись. Мы тоже сталкиваемся с этими противоречиями. Конечно, речь не идет о том, чтобы взять, там, предположим, ленинскую трактовку, перенести сегодня в наши дни. За 20 век мы столкнулись с такими уже разработанными феноменами, как массовое общество, массовый человек, массовая культура. И вот все это стало своеобразной, опять-таки, простите за тавтологию, критической массой для того, чтобы начать пересматривать многие теоретические постулаты, на которых базируется сегодняшняя же политическая практика. Я вот практику не буду разбирать, уже нет на это времени. Я просто хочу сказать, что сегодня мы... Простите, я найду эту цитату, очень хотелось бы. Да. Сегодня, если просматривать то, что подготовлено в исследованиях социологов, то можно сделать определенные краткие выводы. В век компьютеров и телевизоров человек снова становится духовно обделенным и почти буквально неграмотным. А неграмотный человек по Ленину – человек вне политики. Получается в известном смысле, что кольцо истории замыкается. Политическая культура российского общества стремительно отказывается на позиции столетней давности. Все меньше читаем, все меньше участвуем в выборах, все больше воспринимаем политику как детективное действие на телеэкране, почти реалити-шоу. Так вот, я бы здесь хотел сказать, что, наверное, может быть, отказываться и от трактовки Ленина в этой ситуации тоже преждевременно, потому что, может быть, сегодня, когда вот была передача, интересная интеллектуальная передача не так давно, тем временем ведет Александр Архангельский, может быть, кто-то видел, сидят специалисты и говорили о культуре общества. И вот говорили, совершенно не имея в виду, что когда-то писал Ленин, для них избавил Боже, может быть, даже. Но говорили вдруг, пошли тезисы, есть культура Рублевки, есть культура всех остальных. И культура Рублевки делает обрабатывать в худших традициях, причем говорили так, обрабатывать в худших традициях, все то, что относится к культуре остальных. Правда, там сидели, конечно, представители интеллигенции, а мы всегда себя немножечко любим, поэтому они сказали, есть еще культура интеллигенции, вот эта культура нас, может быть, спасет. И вот после этих слов, я не пытаюсь сделать какие-то сейчас выводы, которые, значит, подвести итог. Я скорее предпочел бы задаться вопросом. Итак, ленинская трактовка двух культур в одной национальной культуре, она что, как никогда актуальна снова? А его понимание политической культуры более современно, чем сформулированное кем-либо под занавес ушедшего 20 века? Или же другой вопрос, что наша социальная среда приобрела такие параметры, что в картинах настоящего нам все чаще видится вселенское смешение красок давно пройденного. Спасибо за внимание.
Поскольку вопрос задан, надо этот вопрос обдумать, попытаться на него ответить. Значит, вот мы как идем в настоящей конференции, посовещались. И поэтому решили объявить, что нас ждет в перспективе. В перспективе нас ждет выступление Владимира Ивановича Еременко, доктора философских наук, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга третьего созыва, причем на тему очень такую интересную, Ленин и актуальные проблемы борьбы с коррупцией. Он только что на паровозе на тендере прибыл, и, так сказать, он сидит, готовится. Дальше у нас выступление Михаил Григорьевич Штейн, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского университета иудаики, родословие Ленин, 2. И к нам из Киева, с Украины, приехала главный редактор журнала, ну, самого красивого, который есть сейчас вот в России, самого красивого и очень умного, журнала «Марксизм и современность», Тамила Иосифовна Еброва, Украина, которая, так сказать, как бы и подчеркнет, что у нас наша конференция международная, она хочет сделать доклад «Ленин и современные политические процессы на постсоветском пространстве». Вот. А для того, чтобы с вниманием выслушали эти доклады, значит, мы сейчас сделаем перерыв на 10 минут. Вот. А после докладов у нас предполагается и запланирована экскурсия по музею, а в 15 часов... Значит, наши товарищи из третьего парка позаботились, чтобы мы не умерли с голоду здесь, в лесу. И они продемонстрировали, что с того времени все-таки ситуация изменилась, и здесь можно больше просто существовать, чем только то время, в котором мы здесь находимся. Перерыв на 10 минут.